можно и должно обсуждать самые разные частные значимые ключевые события в жизни страны и мира. И без обсуждения таких конкретных событий ни до чего по-настоящему не додумаешься, никаких внутренних решений не примешь. Но это вовсе не означает, что можно свести все к обсуждению таких сколь угодно значимых, колоссально значимых для страны событий. Свести к этому нельзя. Игнорировать эти события тоже нельзя. Повторяю в который раз. Честь и хвала тем, кто их обсуждает. Сейчас то, что происходит в работе или где-нибудь еще, имеет всемирное историческое значение. Но, повторяю опять, необходимо все это обсуждать, но это недостаточно. Помимо этого, надо обсуждать что-то другое. Иначе, между прочим, и эти частные события, не могу называть их мелкими, потому что они огромные, и эти частные события тоже лишаются своего подлинного смысла. А единственное по-настоящему крупное событие, которое надо обсуждать, называется «Быть или не быть России и чему-то большему». Скажем так, гуманизму. Ну, я сейчас говорю о России. Вот быть ей или не быть? Так вот, обсуждать прежде всего надо это. И в этом обсуждении нельзя предаваться философским абстракциям. Оно должно быть одновременно масштабным, стратегическим и конкретным. Вот этим я сейчас и займусь. И этим я вообще занимаюсь в передаче «Предназначение». Как говорилось в одном из произведений Толстого, дело не в блуждающей почке, а в жизни и смерти. Обсуждать я это буду, танцуя как от печки, от определенных конкретики. Ровно 30 лет назад было совершено фантастическое преступление по отношению к тому, что можно назвать развитием русской судьбы. Эта судьба была сломана, повернута, опохаблена и так далее. Законно избранную, демократическую абсолютно власть, главную власть в России тогдашней, 93-го года, расстреляли преступно из танков. Вы можете себе представить, что под вопли о демократии расстреляют, например, парламент Англии, Франции, Соединенных Штатов? Вот просто подкатят танки и долбанут. А потом скажут, что это и есть триумф демократии. Вы это можете себе представить? Но это же было. Так вел себя Пиночет. Но он потом не вопил о демократии, правда? Он начал вырезать огромные группы населения. Говорят, что это все были спасительные экономические реформы. Да? Чили Пиночета процветало больше, чем Куба Кастро? Это полная ложь. Но здесь-то происходило какое-то странное сочетание зловещее. Болтовни про демократию, что мы вот идем к демократии, точка. С чем-то абсолютно несовместимым с нею. С актом чудовищного антиправового насилия. Ельцин пытался разогнать съезд народных депутатов и Верховный Совет в течение предыдущего года. Ну, уже в конце 92-го года точно он начал этим заниматься. Потому что он понял, что под ним подгорает. Какое-то время он по этому поводу типа колебался, потому что ему было непонятно, как поведут себя те группы, от которых будет зависеть силовой разгон законноизбранной власти, высшей власти в стране, демократической власти. очень, скажем так, неоднородные внутренние. В ней были представлены совсем разные идеологии, точки зрения на будущее и так далее. Эта власть представительная, съезд народных депутатов, Верховный Совет, понимали заранее, что именно им уготовано. И они приняли абсолютно законные решения, имеющие высшую законодательную силу, согласно которым, если Ельцин попытается распустить законно избранную верховную власть, то тем самым ему автоматически будет объявлен импичмент. Это законодательно было закреплено институтом, который имел право на такое законодательное закрепление данной нормы. И он это осуществил. Это значило, что с момента, когда Ельцин распустил парламент, он сам себя подверг импичменту. Называлось это автоимпичмент. Соответственно, его место занимал вице-президент Рудской, а вся власть переходила к съезду. Законная власть. Поэтому расстрел из танков своей представительной, законно избранной демократической власти, это было нечто вопиющее с точки зрения норм права вообще, с точки зрения логики демократии, которая восхвалялась, с точки зрения конкретных законодательных процедур. Но не об этом сейчас, как мне кажется, следует говорить в первую очередь. В первую очередь надо говорить о том, на что оперся Ельцин, когда он это сделал. И что он пообещал. Ельцин провел референдум, апрельский референдум о доверии к себе и ко всем остальным ветвям власти. В 93-м году никакая фальсификация результатов выборов не могла иметь места просто потому, что ельцинская власть была безумно слаба. А настоящая фальсификация, преступная и так далее, требует очень мощной властной системы, готовой ее осуществлять. Когда в связи с пресловутым выходом на Болотную площадь начали кричать о чудовищных деяниях некого волшебника Чурова, который, так сказать, там, центр избиркомом руководил, да, то это был полный анекдот. Потому что никакой такой волшебник на уровне центрального компьютера фальсификацию не осуществляет. Все фальсификации в мире осуществляются прямо на избирательных участках. А для того, чтобы сделать это, по существу, там, переставляя урны и так далее, нужно обладать очень мощной и консолидированной политической бандой, которая это будет делать. Ее не было у Ельцина и в помине. Поэтому результаты референдума апреля 1993 года следует считать достоверными. И Ельцин на них оперся. А результаты эти были таковы, что большинство населения России в апреле 93 года поддержало Ельцина в большей или меньшей степени. Поддержало. И он сказал, вот мой мандат. Меня поддерживает народ. Референдум выше парламентской власти. Это демократия плебисцита, а не обычная демократия. Она еще выше. И теперь я суперлегитимен, а раз так, я распускаю законно избранный парламент и расстреливаю его. А дальше провожу курс, который поддержан народом. Так он был поддержан народом. Теперь рассмотрим два события. Это ГКЧП, породившее каким-то странным и загадочным образом распад Советского Союза и Беловежскую пущу. И вот этот апрельский референдум. С ГКЧП была полная непонятка. Где Горбачев? Что он делает? Уже Горбачев дискредитирован. То ли он сам все это раскручивает, то ли это против него. Танки на улицах, За день до того, как их ввели, я сказал, что в танках сидят солдаты, читающие журнал «Огонек», что побеждать надо в мозгах, а не в бронетехнике. Отсутствие прямой юридической базы. И главное, а может быть, так и будет лучше. Впереди светило какое-то будущее, не знаю, правовое, не абсолютное в правовом смысле действие было ГКЧП, демократическое в целом, свободное, какое-нибудь там с идеями какого-нибудь процветания всеобщего и так далее. Поэтому то, как именно отнеслись к этому ГКЧП и так далее, можно оправдать, это понятно. Тем более, что само ГКЧП, которое, как я убежден, состоит из абсолютно порядочных людей, которые ничего особенно плохого не хотели, а хотели хотя бы вяло защитить Советский Союз, да, оно вело себя невразумительно, мягко говоря. Ельцин к 93-му году, к моменту проведения референдума, показал все. Народ ограбили. Пенсионные возможности накопления граждан и все остальное было ликвидировано. Заводы остановлены. Пресловутое, так сказать, копание в помойках пожилых людей оскорбляло всю страну и было явлено воочию. Сам он полностью рассказал о том, кто он такой. И он точно говорил, что он хочет сделать. Он хочет за 5 лет построить капитализм. Все. Насильственным методом. Когда мы спрашивали, где в мире за 5 лет строили капитализм, отвечалось – нигде. Когда мы спрашивали, как это можно делать без легальной базы первоначального накопления капитала, то есть в советских условиях, когда капитал запрещен, нам отвечали, вот как будем, так и будем. Вы говорите, что нельзя, мы сделаем. Когда мы спрашивали, зачем вы лжете по поводу того, что в результате этого будет, не знаю, шведская модель, американская или хрен еще знает какая, будет пятый мир, не третий, не четвертый, а пятый. Нам говорят, что будет, то будет. И это было поддержано. Вопиющее беззаконие было поддержано. Было поддержано обнищание населения самим населением. Был поддержан отказ от идеалов, таких как демократия, новых идеалов, выстраданных. Политическая свобода, право и так далее. Все было растоптано. Ну вот просто неимоверным способом, с помощью чего? С помощью референдума апреля 93 года, на котором до того, как был расстрелян российский парламент, была осуществлена вот эта всенародная поддержка Ельцина, который ничего не скрывал. И не надо говорить, что Ельцин подтасовал эту поддержку. Он тогда не мог. Он, конечно, подтасовал бы все, что угодно, но он не мог. Почему верблюд не ест селедку? Не хочет и не ест. А Ельцина вопрос был не в том, чего он хочет. Он хотел съесть селедку, но не мог. Она была в банке, а у него не было этой самой открывалки для этой банки жестяной. Не мог он съесть эту селедку. Он хотел, в отличие от верблюда, но не мог. Открыть он ее мог только танками. И тогда начать жрать. Так он это и сделал. Он это сделал с благословения населения, сославшись на референдум, который был, еще третий раз скажу, абсолютно достоверен, и на котором он действительно получил поддержку. А получил он ее в условиях всеобщего обнищания, распада СССР, безумных событий, которые очевидным образом волокли в какую-то омерзительную клоаку. Теперь об этой клоаке. Кто по-настоящему занимался всеми этими операциями по капитализации России до ельцинского расстрела Верховного Совета? Кто? Гайдар. Да? Гайдар прямо говорил, что он осуществляет нечто по лекалам не каких-то там, знаете ли, там Фридманов и так далее, и прочих высокоумных людей, а по лекалам своих кумиров и родственников, братьев Стругацких. Он прямо это говорил. И не надо, когда я об этом говорю, ссылаться на то, что вы там что-то цепляетесь за научную фантастику. Про другое здесь речь идет. У него в руках была полная власть. И он вел себя, как этот, не к ночи будет помянут, Максим Камерер, там, и там были всякие странники и так далее, и тому подобное, и град обреченный, и, так сказать, все эти пикники на обочинах, и хрен еще знает что. Он это делал. Это. И у него в руках были неограниченные полномочия. Точнее, полномочия, ограниченные только Верховным Советом и Съездом. В какой-то степени. Значит, не демократия, не либерально-монетарные реформы, не какие-нибудь там рациональные меры по изменению там способов регулирования рынка осуществлялись. Осуществлялось построение этого града обреченного. Сами они говорили, что они ведут суперэксперимент. Эксперимент, исторический эксперимент. Эксперимент над историей, над людьми. И люди же на это пошли. Он же это не скрывал. Советник официальный Ельцина, господин Ракитов, говорил о том, что задачей предстоящих, так сказать, гайдаровских и прочих реформ является смена социокультурных кодов цивилизационных. Вы слышите? Это было написано черным по белому от лица официального советника Ельцина. И это была правда. А вы представляете себе, что значит сменить социокультурные коды? Коды генетические можно менять вот так произвольно? Это демократическая операция? Это чудовищное преступление перед гуманизмом, человечностью, всем чем угодно. И господин Ракитов говорил, что способом изменения этих социокультурных кодов будут мятежи, расстрелы, кровавые незаконные действия и так далее. Все это говорилось прямо. Значит, речь идет не о том, чтобы белыми нитками пришить какого-нибудь Гайдара к Стругацким и сказать, что научная фантастика и произошедшее имеют какое-то сходство. Во-первых, сходство стопроцентное в реальности. Во-вторых, не белыми нитками кто-то шьет связь между этой научной фантастикой и Гайдаром, а Гайдар шил эту связь и заявил, что это его кумиры, его ориентиры. В-третьих, есть Ракитов. В-четвертых, был такой, ну, совсем не, как бы, симпатизировавший России, но добросовестный просто экономист, знаменитый такой Джеффри Сакс, которого позвали якобы для проведения либерально-монетарных реформ в России. Он приехал, посмотрел на это на 2 недели, сказал, не-не, я бегу отсюда, это что-то совершенно другое. Это никакого отношения к декларируемой цели либерально-монетарных реформ не имеет. Он был главный в мире по этим реформам. Ну и, наконец, тот же Ракитов позже начал говорить о том, что нужно не менять социокультурные коды, а членить страну на малые части. И что он, человек слабовидящий, когда заходит в туалет, по запаху определяет, хороший туалет или нет. Где туалеты хорошие, там страна и хорошая. Если надо ее сделать маленькой, то ради этих туалетов. И это напоминало только дискуссию о социализме, когда товарищ Минин говорил, что вот нам нужны культурные сортиры, и на это Сталин и другие говорят, так нам нужна индустриализация или сортиризация. Так вот, сортиризация была заявлена Ракитовым. Он уже не был советником президента. Но был и оставался лицом, находящимся в особо ответственных отношениях с элитными группами КГБ и конкретными людьми. И это не мои инсинуации, это очевидный факт. Как то же самое, не менее очевидное, с этими же людьми были связаны господа Стругацкие, с которых пылинки сдавались в советскую эпоху. В отличие, например, от Ефремова и других. Это ни о чем не говорит. Что строилось? Недавно была передача, в которой ведущий предложил мне обсудить фейки. Я говорю, вы знаете такой термин «постправда»? общество постправды. Да. Вы понимаете, что это общепринятый термин? Да. Я говорю, вот я светский человек с точки зрения религии. Правда за кем? Не в силе Бога правде, да? А кто хозяин лжи? Дьявол. Общество постправды, то есть лжи, это общество чего? Дьявола. Как оно называется? Ад на земле. Значит, рай на земле строить нельзя, а ад можно. Так что ад на земле? Что град обреченный? Что еще какие-нибудь эти все жуткие антиутопии? Это нечто реализуемо на практике сейчас. Истоком этого события, главным истоком является что? Референдум апреля 1993 года. Граждане простые, в лучшем смысле, обычные, в лучшем смысле слова, граждане России склонны заявлять, что их судьба не находится в их руках. А в апреле 93 года в чьих руках находилась судьба? Она всегда находится в руках простого, обыкновенного, в лучшем смысле слова, гражданина. Вот только он не хочет понять, что она находится в его руках. Он не хочет нести историческую ответственность за это. Пенсионная реформа. Рассмотрим ее как финансовое мероприятие. С одной стороны, приходила экономия денег в размере X за счет того, что не надо платить пенсии при определенном возрасте, можно создать отсрочку, и вот здесь будет некие деньги один накоплены. И это, демол, нужно и так далее. За счет того, что не платят пенсии лицам определенного возраста. С другой стороны, происходила трата денег Y за счет того, что эти лица, которым не платят пенсии, уже не могут выполнять функцию бабушек. А функция этих бабушек, во-первых, имеет некую экономическую эффективность. Это огромная армия нянь бесплатных. А во-вторых, им доверяют, а няням нет. Вот это количественный параметр, а это качественный параметр. Результатом всего этого дела является определенный демографический процесс, для перелома которого сейчас будут вкладываться неэффективно деньги 2. Так вот эти деньги, деньги 1, которые якобы сумели сэкономить, эти деньги 2, которые будут вкладывать, как они друг с другом соотносятся? Вот эти деньги 2, они больше, чем деньги 1. И их вложение все равно будет неэффективным. Потому что мир не состоит из количеств, из денежек. За сколько вы продадите? Дочь, любовь или что-нибудь? Не за сколько, да? Если вы люди. Значит, есть качество. Вот эти бабушки вот здесь, это качественный параметр. Им доверяют. Они создают систему, которой нигде в мире нет. А здесь есть. Значит, дело было не в том, что ущемились некие экономические права граждан трудовые, что тоже омерзительно. Но это мелочь по сравнению с тем, что я написал. А кроме того, эта мелочь составляла некое недовольство, которое всегда опасно в случае, когда надо выборы проводить и все прочее. Ну так вот. Наличие этого недовольства, опасения его, то, что я изложил, и абсолютное отсутствие необходимости в этих деньгах, потому что денег было вот, приводило к тому, что решение проводить или нет пенсионную реформу, оно колебалось. Вот на одной чаше весов лежало одно, на другой – другое. Никакой железобетонной позиции власти по поводу того, что нужны эти реформы пенсионные не было. Для того, чтобы это изменить, нужно было всего лишь теплым днем, законно, без всякой угрозы своей безопасности, выйти на митинг, неважно чей, движение «Сути времени» или Зюганова, неважно чей, но выйти должно было из московской агломерации, в которой заинтересованы в том, чтобы этих пенсионных реформ не было, было минимум 4-5 миллионов людей, выйти должно было хотя бы 50-100 тысяч. А вышло 5. И вот когда вышло 5, то вот эта так называемая элита, в кавычках, да, было абсолютно пластично. Тогда проведем. Отказ от законного, спокойного участия в своей судьбе в апреле или 93-го, или вот в этот период, это и есть внутреннее самое страшное. Потому что вопли о том, что законным, спокойным образом мы не можем повлиять на свою судьбу, это вопли от лукавого, вытекающие из того, что не хотят влиять на свою судьбу. А это уже достаточно страшно. Откуда это нежелание влиять на свою судьбу? Есть такой известный, совсем неплохой, много у него хороших стихотворений, поэт Слуцкий, который сначала описывал советское общество как некое общество высокого вдохновения, а мы называли грядущим будущее, грядущий день, не завтрашний день, и знали дел не сделанных груды еще, найдется для нас советских людей, и мы приучились читать газеты там, с 12 лет, с 10, с 8 и так далее. А потом сказал, что хлеба мало, комнаты мало, одежды с квартирой мало, надо, чтобы было куда пойти, надо, чтобы было с кем не стесняться, с кем на семейной карточке сняться, кому телеграмму отбить пути, надо немало, надо много, плохо, если живем неплохо. Давайте будем жить блестяще. Логика хлеба и воды, логика беды и еды, все настойчивость и счастье заменяется логикой счастья. Он перечислил мелкое мещанское счастье, а перед этим он говорил о большом счастье. Мы называли грядущим будущее. И сказал, что важнее – жить в обществе хлеба и воды, беды и еды, или жить в обществе этого мелкого мещанского счастья. Вот либо мелкое мещанское счастье, либо там логика беды и еды. Это Сталин, а это Хрущев. И вот эта логика мелкого мещанского счастья, она была принята. А то, что вот тут была не только логика беды и еды, а еще этот грядущий день, это было отменено. И начиная с определенного периода, вот эта логика стала главной. И триумф, преступный триумф ельцинизма 93-го года и многое другое определяются вот этой логикой мелкого мещанского счастья. И на то, чтобы превратить Россию в некую клоаку этого мелкого мещанского счастья, были брошены грандиозные усилия, мировые и внутренние. И 30 лет вот этого мелкого мещанского счастливого мещанина, да, вот его создавали, его. И ему предлагали некий образ жизни, вот этот. Почему так ненавистна классическая русская литература? Есть господа во власти, которые молчат по этому поводу, а есть господа, которые более примитивные, которые по этому поводу кричат, что нафиг нам это какая-то такая странная антибуржуазная литература, антисчастливая. Так я прочитаю, насколько антисчастливая. К моим мыслям о человеческом счастье всегда примешивалось нечто грустное. Теперь же, при виде счастливого человека, мною овладевает чувство, близкое к отчаянию. А до чего же много счастливых и довольных людей? И какая же это подавляющая сила? Вы посмотрите на нашу жизнь. Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых. Вокруг пьянство невозможно, ложь, лицемерие, разврат. А между тем, на 300 тысяч людей, живущих в нашем городе, нет никого, кто бы крикнул, возмутился. И мы видим тех, кто ест, пьет, женится, старится, добродушно тащит на кладбище своих покойников. Но мы не видим и не слышим тех, кто страдает. И то, что страшно в жизни, происходит где-то там, за кулисами. Все тихо, спокойно, протестует только немая статистика. Столько-то сошло с ума, столько-то детей умерло от недоедания, столько-то погибло от алкоголизма и так далее. И такой порядок, по-видимому, нужен? По-видимому. Счастливый может быть счастлив только тогда, когда несчастный несет свое бремя молча, и без этого молчания счастья было бы невозможно. Какой-то массовый гипноз. Сейчас большинство узнает, что за текст. Надо, чтобы у двери каждого счастливого, довольного человека стоял бы кто-то с молоточком и стуком предупреждал, что этому-то счастливому так далее завтра будет тоже плохо, и его также никто не услышит и не увидит, как он сейчас не видит, не слышит других. Но человека с молоточком нет. Счастливый живет себе счастливо, а мелкие житейские заботы колеблют его, как ветер осину. Пока молодые, пока полны сил, спешите делать людям добро. Счастья нет и быть его не может. А если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель не в нашем с вами счастье, а в чем-то другом, более высоком и великом. Делайте добро. Это текст Чехова, который в определенном возрасте полагалось учить чуть ли не наизусть в школе. Как этот текст с вот этой квакой-то связан? Либо великая русская литература, либо квака. Ну а теперь о самом главном. Мне скажут, вот те, кого я назвал шоколадными патриотами, что это для вас квака, а для нас это и есть самый цимис. Вот настоящая жизнь, которой надо жить. И мы едины с большинством населения. И мы были с ним едины в апреле 93-го. И мы были с ним едины все время. Как надо отнестись к такому возражению? С большим уважением и с признанием того, что в этом утверждении есть правда. Есть она. Есть только одно «но». Вот эта жизнь не для России. Она не для нее. Она не для нее не только из соображений идеальных, моральных, духовных, хотя они решающие значение имеют. Она не для нее из соображений сугубо прагматических. Потому что вот здесь формируется в конечном итоге антивоенная психология. Это демилитаризация. И она была понятна до определенного момента. Почему? Потому что говорят, на нас никто не нападает, мы дружим с Соединенными Штатами, мы дружим с Европой, мы вообще как бы отказываемся от этого омерзительного сталинского военно-мобилизационного менталитета. Мы не хотим так воспитывать, мы хотим воспитывать в прямо обратном ключе. Мы разоружимся в одностороннем порядке. Вы понимаете, что осуществлялось? Комплексное разоружение на протяжении 30 лет. Комплексное! На прагматическом уровне уничтожалась вся мобилизационная база развертывания. Кадрированные дивизии, крупные лагеря, в которых можно учить, педагогический комплекс, военно-стратегическая мысль, место армии в обществе, обмундирование, экипировка, оружие, конструкторское бюро, суверенитет военно-промышленного комплекса. Все это уничтожалось 30 лет. Максимум говорилось, мы сохраним стратегические ядерные силы, и если по нам долбанут, так мало не покажется, дорогие мои. У Советского Союза были офигенные стратегические ядерные силы. Он накрылся в одночасье. Вам этот опыт ни о чем не говорит? И когда я говорю про такую схему и про то, что с этим связано, я говорю, а это слишком все умно, как бы философично и ха-ха-ха духовно, а мы прагматики. Я спрашиваю, мы вас предупреждали, что евро-российская и, в частности, германо-российская дружба накроется медным тазом? Вы что нам говорили? Ха-ха-ха, вы не знаете. Шредер нас любит. Шредер любил ваши деньги, пока ему дали их любить. А потом ему не дали их любить. Ха-ха-ха, Меркель – это очень двусмысленное существо. Меркель – агентесса Штази. Это все понимают. И что? Иранская власть прямо в конфиденциальных беседах со мной обсуждала, кого именно и как она коррумпировала полностью в Америке. И что? Все этот менталитет, так сказать, подковерных игр среднего габарита, он весь от лукавого. Теперь, где его источник? Это источник точно равен психологически тому, как те, кто живут в лагере смерти, пытаются найти какого-нибудь капо, полицая или уж эсэсовца и следят за тем, а вот этот погладил мою дочку по голове и так далее. Это добренький, да? Вот они все добренькие. И мы с ними будем дружить, а всякие там кургиняны и прочие, которые говорят, что этого не будет, это все, так сказать, алармисты, там не знаю кто, торговцы страхом и так далее. Ну так что? Где Северный поток? Где Северный поток? Где неотменяемость наших торговых отношений с Европой и супервыгодностью? А ну где? Рифмовать с матерным словом? Теперь все это накрылось. Элементарно, из уважения к себе и обществу, надо объясниться. Никто не требует мятежей, расстрелов и так далее. Все хотят только победы России в этой специальной военной операции. Объяснитесь. Следующий вопрос. Вы уже наступили на эти грабли. Вот так раз, бабах, и в лоб. Да? В том, что касалось германо-русских и европейско-русских отношений. Мы говорили вам, да, вы правы. Германия – естественный союзник России. Германо-русская дружба – это лучшее, что может быть. Это одна сторона медали. А вот другая – две мировые войны с Германией. Это тоже было или нет? Теперь нужно какую-то новую дружбу. Почему нужно? Потому что всем понятно, что пока был Советский Союз и мировая социалистическая система, и полюс сил составлял полмиллиарда или больше с неприсоединившимися странами, да, и была какая-то своя миссия, можно было выстаивать стратегически. А теперь население уменьшилось несколько раз, этих поясов безопасности нет, и нужно чем-то еще обладать. И теперь у нас русско-турецкая дружба. Не русско-германская, а русско-турецкая. Северный поток уже накрылся, да? Вы будете ждать, пока накроется Южный? Это страна НАТО. Честь и хвала нашей дипломатии, что Турция не вступила с нами в прямую конфронтацию. Но главное это заслуга в этом чего? Существование НАТО. Турция не может вступить с нами в прямую конфронтацию, потому что как только она в нее вступит, все, НАТО вступит. Но вы же видите, что происходит, или не видите? Давайте мы объясним. Турция мечтала стать частью Европы. Евро-турецкое сближение было главным в идеологии Кемаля Ататюрка. Это называлось там «Лада Турки» или как-нибудь еще, кемалисты. Они хотели не расширять свою территорию. Они хотели снять конфессиональные все вещи. Во имя того, чтобы войти в Европу. Пустите Турцию в Европу. А когда показали отворот-поворот, они взялись за османизм и туранизм. И теперь они движутся туда. Вы хотите туда двигаться вместе с ними? Да? Вы понимаете, что самое крупное после русского населения России – это тюрки? И что мы должны молиться на то, чтобы было тюрко-русское сближение до тех пор, пока речь идет о сближении. Но как только его нет, и как только запускающая процессы в тюркском мире страна начинает запускать процесс туранизма, то наша предельная комплементарность к этому тюркскому фактору неизбежно должна превращаться во что-то другое, гораздо более настороженное, потому что он крупный. Он крупный. Чем Азербайджан хуже Армении? Да ничем. Одно псевдосуверенное государство, другое. Там нефть еще есть, что-нибудь еще, население больше. В Армении крупные западные лобби, ведет она себя хрен как. Почему? Чем плохо Азербайджан? Ничем, повторяю, ничем. Пока он является этим таким же псевдосуверенным государством, как Украина. Но он уже является слагаемым другого государства. Он уже ведет себя как часть другого государства. Вы это видите? А это же уже другое. Вы говорите, у вас сейчас все в шоколаде с Турцией. Но у вас из Европы все было в шоколаде. Разве не так? Дальше в каждой стране идут процессы. Она динамическая величина, в ней идут процессы. Если эти процессы идут в сторону османизма и всего прочего, то куда они придут? Там Эрдоганом больше-меньше. Он промежуточная фигура. Они придут к серым волкам. Вам рассказать, в какой дружбе находятся серые волки и бандеровская Украина? Вот в такой. Вам рассказать о том, что является главным фокусом этой дружбы. Антирусскость. Необходимость добить русскую гадину. Вы спросите, а что делать? Да? Как говорил один масс-медийный, так сказать, персонаж, а что, затеваться не надо было? Да нет, нельзя было не затеваться по одной простой причине. Вот это концлагерь, это место приговоренных, это клака. Это не место, где вам разрешат жить по клачи. Это место смерти. Из него надо выходить. И поскольку оно создавалось 30 лет и продолжает создаваться, то просто из него не выйдешь. И любой сильный рывок только разрушит все. Значит, это надо делать медленно и терпеливо. Но надо же делать это внутри этой клоаки демобилизационной, понимаете? Размагниченной по всем компонентам. Была запрограммирована русская смерть. Говорят, что Путин ошибся в том, что там эту Украину не так быстро взяли. Да? Предположим, что это так. Если мобилизация была объявлена потом частичная, значит, какие-то ошибки были, никто же не спорит. Но американцы о своих ошибках не говорят, а их ошибка состояла в том, что эта клоака, которую они демобилизовали комплексно на протяжении 30 лет, будет разгромлена на Украине за 2 недели. А там происходит то, что происходит. Вечная война, там, война на истощение и так далее, и тому подобное. Они-то этого тоже не ждали. А почему так происходит? А потому что никакая клоакизация, никакое это мелкое мещанское счастье, омещанивание, никакая это демобилизация, никакой этот внутренний кайф до конца русскую душу уничтожить не могут. Этого не понимали американцы. Они считали, что для этого нужно усилие, ну там, в 100%. Они сказали, ну хорошо, а давайте мы в 1000% сделаем усилие. И сделали его, сказали, тут уже все закатано в асфальт. Тут уже никогда ничего не будет. А оно начинает возбухать. Потому что его свести к этому не удается. И в той степени, в какой оно не сведено к этому, мы живем подвигом ребят, которые льют свою кровь на Украине. Мы живем. Но если вы хотите жить, не сметь говорить по этому поводу, что эти ребята там умирают, чтобы кайфовали на викторинах. Не сметь нести эту околесицу. Вы погубите себя и всех. Вас уже ненавидят. Знаете, что формируется? Вы нас спросите, а не ваших дворцовых социологов. Формируется упрощенная схема, согласно которой все ясно. С ними все ясно. На самом деле ничего не ясно. Но когда это все ясно сложится, то оно будет таким, сокращенно ТВП, тупость, воровство, предательство. И когда эта ложная схема сложится, возникнет отчуждение. Оно вами не будет замечено. И вашими социологами тоже. Потому что оно поначалу будет глубоко пассивным. На момент, пока там есть родственники в зоне и все, нужно читать все телеграм-каналы, потому что телевидению никто не верит. А потом надо не смотреть ни телевидение, ни телеграм-каналы. А родственники, приходящие оттуда, хотят там рыбалки, охоты, огорода и всего остального. И забыть. И кому-то это нравится. Но это первая фаза. Как только железобетонно сложится это все ясно, простейшее, на которой вы работаете, внутри этой сложившейся схемы тупость, воровство, предательство, возникнет сначала вялое, апатическое отпадение, а потом начнется то, что уже проходили в российской истории. Этого допустить нельзя. Когда всем было ясно, это мои родственники говорили, что это взбалмошная, сумасшедшая там царица последняя, но она порядочный человек. А уже было известно, что есть Распутин, идет распутство, и главным источником распутства является фрейлина Вырубова. Потом ее обследовали, выяснили, что она девица. Но процессы уже оформились и реализовались так, как будто бы она была отпетой Б. Было все ясно. Это все ясно, которое на первой фазе ведет к штилю. Вот это есть зона беспокойства. Почему они так делают? Что же это такое? Как понять? Ну почему же? Ну вот здесь. Да? Вот на этой фазе. А, ох, ой. А потом, опа, все ясно. Как хорошо, какой штиль. А потом вот так. Снова надежда на официально подкормленные массовые структуры. Вы на них надеялись в советскую эпоху? Комсомол, пионерия, партия. И что? Это раздутая партия, хоть там 500 000 людей вывело на защиту Советского Союза. Этот комсомол не стал кузницей будущих воров и грабителей? Но есть и более близкие примеры. Болотная площадь и все прочее. Долго-долго опять создавали какую-то заорганизованную там уличную структуру, да? А потом что? А потом никто из них не вышел против болота. Янукович сделал то же самое с тетушками, да? И полностью накрылся. А здесь не накрылись, потому что возникла незаорганизованная часть. Теперь этих людей начинают называть турбопатриоты и так далее. Вы оборзели. Вы считаете, сколько это процентов на выборах и так далее? А вопрос не сколько это процентов на выборах, а в том, что в той действительности, в которую вы вошли, вот это и будет главным. Вот в этой действительности. Но главный-то вопрос в том, что из нее надо мягко и медленно выходить. Не потому, что она нам не нравится. Мы в меньшинстве те, которым она не нравится. А потому что она есть русская смерть. Война на Украине не кончится. Если кончится, то снова начнется. Рано или поздно к этому подключатся другие государства и их альянсы. Мы их видим. Вот с этим обществом, которое, слава Богу, чудом выдерживает вот эту вот войну, не до конца скурвившись, мы с ним не можем вести активную политику на Кавказе. Но если мы будем вести пассивную политику, то очень скоро взорвется Северный Кавказ, а потом Поволжье. Нам нужна другая Россия. Вот это мобилизационное. От демобилизации к мобилизации. Это очень непросто. Это очень мучительно трудно, почти невозможно. Но это шанс на жизнь. Все остальное – только смерть. И пока простой, обыкновенным, в лучшем смысле этого слова, человек не поймет, что он может здесь либо жить по законам мобилизации и счастья, либо умирать, прозябая в этом комфорте. И пока он не выберет жизнь, здесь ничего не изменится, потому что, повторю еще раз, все желание там, возложить ответственность на них, при том, что эта ответственность велика и, конечно же, существует, вот всю ответственность, это желание от лукавого. Пройдет время, и в очередной раз на известный вопрос, кто же убил, ответом будет: вы и убились. Я говорю об этом в трагический день. 30-летие этого убились. 30-летие подрыва всех оснований, единственных компонентов русской жизни, при которых Россия может не быть уничтожена. Я говорю об этом в момент трагических событий на Кавказе. Я говорю об этом в момент, когда подползает все это с других сторон. И когда на Украине мы имеем то, что имеем. Мы не имеем там разгрома, на который надеялись американцы, но мы имеем там и победы. И это только начало чего-то большего. Скажите, если общество должно быть обществом постправды, то есть адом, обществом лжи, если общество должно быть обществом постреальности, в котором все будут там в виртуальной реальности, где-то там в виртуэнте крутиться, а небольшое количество людей в реальности, так сказать, будет делать с ними что хочет. Если это общество все равно, это вот этот град обречет и все прочее, то вопрос же не только в том, как отстоять свое право на суверенность барака в этом концлагере. Вопрос в том, чтобы концлагеря не было. А это совсем другой вопрос. Очень острый. Очень трагичный. И имеющий прямое отношение к тому, что я выбрал название своей передачи, когда назвал ее «Предназначение».